Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фриденгаур, и я рада приветствовать в этой студии писателя, журналиста Виктора Шендеровича. Здравствуйте, Виктор Анатольевич.
Добрый вечер.
Давайте про эту перестановочную чехарду, наверное, от общего к частному. Вот общее, что это было?
Две метафоры из Фейсбука. Я уже часто цитирую это французское речение, что у кого есть... Значит, своя собака, тому не обязательно лаять самому. Столько друзей замечательных в такой Фейсбук, что ты просто выбираешь перед эфиром лучшие формулировки. Вот две лучшие. Сергей Пархоменко написал о том, что, в общем, он предполагал, что Путин играет в какие-никакие, но шахматы. А Путин играет в уголки. Он, значит, вот одни и те же фигурки, он переставляет. И это совершенно... Про это же, но более жесткая метафора, что трухлявое дерево с воронами. Это уже Яшин. Илья. Вот он пошел, долбанул по этому дереву. Они с криком поднялись, пересели на другие ветки. Ну, сильные, очень принципиальные изменения.
Давайте теперь из Виктора Шендеровича что-нибудь.
Да, чего из Виктора Шендеровича? Тут все действительно очень скучно, многократно прокомментировано уже, и вообще, и в частности. Вообще, вот его кадровая обойма, вся из спецслужб, никого другого, кроме мордобитиев, никаких чудес, как сказано, опять-таки, у Высоцкого, да? Только спецслужбы. Это и вообще началось 15 лет назад или 16 лет назад. В какой-то момент приняло уже такой абсолютный характер. Сейчас это, так сказать, обостряется, потому что он совершенно очевидно окапывается, вся эта нацгвардия, да, все эти перестановки. Он пытается, он готовит себе почву для того, чтобы просто уцелеть. Он никому не верит, кроме вот своих спецслужб, кроме своего... Это узенький мирок этот. Качество управления этих спецслужб, это мы видели на примере того же самого Меняйла, мы видели его, да, приход в Севастополь, в Херсонес. Да, мы оценили уровень интеллекта, мы все это оценили. Что такое... Значит, вот этот вот самый ФСБшный чин, крупный, тоже можно себе представить уровень его менеджмента, что он умеет. Это мы все увидели. И раньше знали, и сейчас увидели. У Путина нет никакого выбора для него, никакой свободной. А то ведь какая вилка? Профессиональные люди обычно независимы. У профессионала есть достоинство. У него есть мозги, достоинство, имя. Он не будет прокладываться просто перед начальством любым. Он не будет целовать ручку. У него есть свои убеждения какие-то, да, худо-бедно. Для того, чтобы вывести страну куда-то на рубежи, нужно сделать так, чтобы ключевые посты занимали профессионалы. Намного выше впереди интеллектом, среднего интеллекта. Тогда есть шанс. Да? А когда делается ставка на генерала ФСБ, то это ставка только на контроль, на послушание абсолютное. Ну и как сказал про этого Меняйла в эфире «Дождя», значит, Царев, там Барабанов сегодня, Илюш, тоже вспоминал свой диалог, как там Меняйла справляется, когда его поставили на Севастополь. Царев в ответ вздохнул: сложно эффективно управлять городом, если начинаешь крепко выпивать 12 дня. Это качество менеджмента. Теперь это вот этот вот менеджмент, который выпивает 12 дня, пошел управлять Сибирью. Сибири хуже от этого не будет, лучше не будет. Это Путин пытается консолидировать свои ресурсы для самосохранения физического, в том числе в ключевые моменты.
Ну, сюда немного не укладывается история с бывшим теперь уже руководителем Федеральной таможенной службы Андреем Белениновым, потому что его называют человеком из очень близкого
окружения Владимира Путина.
Да, конечно, с Германии. Да, знакомый человек, не первый год. И его убрали, просто убрали.
Нет,
а там, что там дальше будет с ним, непонятно. Ну, сейчас
более-менее
понятно.
Конечно, ничего страшного с ним не будет. Ничего страшного не будет. Сердюков, он классово близкий. Это в рамках их внутреннего дарвинизма все происходит. Да, это они друг друга едят поедом. Да, ресурсы Путина слабеют. Дедушка старенький, за 10 минут еще ручается. Но абсолютно он, конечно, экономит ресурсы, бережет ресурсы. Там идет очень серьезное внутри. Мы очевидно понимаем, что идет очень серьезное внутренняя война там внутри. Да? Путин, конечно, вот он готовится. Он готовится к тому, чтобы на ключевых постах, но в данном случае таможня не является ключевым постом, связанным с его личной безопасностью и с безопасностью Нет, 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 нет.
Ну, человек-то все равно.
Человек все равно, ну, там вот...
А значит, вот эта фраза посмотрим. «Своих не сдаем», она нет, начинает сбоить, нет?
Нет, какие же «своих не сдаем»? Все диктаторы регулярно перетряхивали, значит, свой личный состав. Помните Штирлица, да, как Шенберг говорит, у где-то их, оказывается, были веснушки. Время от времени зачищают собственную охрану, ставят других. Время от времени все диктаторы устраивают перетряски и причистки. У Сталина их было штук несколько, конечно. Это регулярно, это нормальная практика любого диктатора. У Мугабе, небось, раз 15 такое было, в зависимости от срока. Значит, общий план мы видим. Сегодня Гудков-младший подвел замечательные итоги. Значит,
а сегодня прям день цитат, Владимир.
Нет, а зачем? Ну, все же собрано. Зачем? Значит, вместо на таможенника глава ФСБ, на Ярославского губернатора замглавы МВД, на Калининградского генерала ФСБ, Крымского полпреда на Северный Кавказ, Северокавказского нацгвардию, Крымский или... Смысл, если смотреть на задачи российские, ну, как-то, чтобы что-то сдвинулось, как-то эффективнее управлялось, как-то высвободить инициативу масс, я там какие-то устаревшие слова вспоминаю. Все совершенно бессмысленно. Это только перетряска и личный контроль. Это люди из этой системы. Страна, ну да, значит, это просто мы с большим интересом наблюдаем за приступами очередными административного буйства. Этого.
Еще две отставки, про которые хотела бы я спросить. Никита Белых по утрате доверия.
Вот, это очень интересная формулировка. Об утрате доверия. Я хочу спросить, в связи утраты доверия кем? Я подозреваю, что теми самыми людьми, утрата доверия, теми самыми людьми, которые при другом раскладе целовали бы Никите Юрьевича ручку, если Путин его не посадил, а сделал бы полпреда. Эти же самые люди, которые объявили сегодня об утрате доверия Белыху, выстраивались бы в очередь целовать ему ручку и страшно бы гордились знакомством. Это такая пошлость и такая низость. Кто эти люди, которые вдруг обнаружили утрату доверия в себе.
Ну, это риторический.
Нет, секундочку. Я хочу сказать, утрата доверия, вот тут очень важно, да, когда мы говорим об этом в каких-то человеческих, да, отношениях, это одно. Здесь понятно, что это галимая пошлость. Идет зачистка поля. Зачистка поля, которая равно проявилась в аресте Белыха и в выдвижении какого-нибудь вот этого Меняйла. Шило, намыло, меняйло. Да, в выдвижении этого, значит, доблестного военного на очередной пост наверх. Вот в отставке человека уровня, класса, образования, возможностей, да, Белыха, вот его утопление и возвышение вот этих всех генералов и вице-адмиралов, вот и вся симптоматика сегодняшней России.
А, Михаил Зурабов.
Вообще не имеет никакого значения.
Ну как?
Ну, Зурабов, Зурабов.
Украина.
Нет, причем тут Украина? Как будто прочее. Зурабов принимал
его
какие-то...
Его за что?
Ну, нет, нет. Ну, это совершенно неинтересно. Просто неинтересно. Ну, почему нет? Это же внутренний дарвинизм. Кто-то кому-то перекусил сухожилие.
А про Белых Зурабова... не внутренний дарвинизм?
Белых нет. Белых политическая история. Белых политическая фигура. Сложная, но политическая фигура. Зурабов никогда не был политической фигурой. Он был всегда номенклатурный, бесстыжий, просто он символизировал бесстыжесть. Один из символов номенклатурной бесстыжести. Поэтому его отставка – это уже частный случай.
Это особое мнение Виктора Шендеровича и ряда его френдов из Фейсбука, которых он постоянно цитирует. Мы вернемся к вам через 3 минуты.
Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и усипуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» отцы Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш» экономист Владислав Иноземцев. Эфир ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В эту пятницу после 20 часов тема программы 2016 «История капитализма в России». В гостях у Виталия Демарского и Ольги Бычковой старший научный сотрудник Института Катона, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. 2016 в пятницу после 8 вечера.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле, насколько я понимаю,
есть, конечно, как бы это сказать, слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня сегодня Виктор Шендерович. По поводу бывшего главы ФТС, все-таки... Как-то вы так, мне кажется, по ходу его отставили. Ну, там отставили и отставили.
Я не знаю.
Вы думаете, что эти громкие разоблачения, яркие кадры, которые нам показали, потом, правда, он свидетель и прочее, но все-таки для чего-то это все показали?
Нет, там есть, конечно, что-то показали. Есть уровень разговора. Один уровень разговора – это подробности внутреннего дарвинизма, кто кого подсидел, в рамках какой войны, там это все связывалось в том числе с историей Шакро Младым, там очень много версий, что это война кланов, вплоть до того, что это все часть войны там больших кланов, там Миллеры, Сечин, т.д. Версий очень много. Ну, естественно, мы знаем о противостоянии Следственного комитета, всех внутри силовиков.
Да, война всех со всеми.
Война всех со всеми внутри кремлевской системы. Это то, что я не могу комментировать, потому что я про это ничего не знаю, кроме того, что мы знаем из прессы, из публикаций. Но что совершенно, что интереснее, как мне кажется, в нашем случае. Наугад копнули. Вот они в рамках своей дарвинистской войны вдруг обыскали одного из них. На мой вкус, можно было обыскивать любого, начиная с первого. И что? Очень важна наша реакция на то, что мы узнали. Скажи, мы удивлены? Мы удивлены тем, что завален баблом глава таможенной службы. И у него золотой слиток, там антиквариат и бабла немерено.
Мы удивлены, что нам это показали.
Мы удивлены, что нам это показали. Показали, значит, были какие-то ихние федеральные интересы, корпоративные, не федеральные, конечно, какие не федеральные, государственные, корпоративные интересы в рамках этих корпоративных войн нам выбросили тушку коррупционера, да, продемонстрировали, что идет борьба с коррупцией, бесстрашная, да. Это все более-менее понятно, в общих чертах понятно. Теперь давай по сути. Это близкий, это кадровый ресурс Путина, это его товарищ, это Лубянка, это чекист. Это 30-летняя дружба. Это креатура Путина. Его возвышение началось с 2000 года этого человека. Это и есть кадровый ресурс Путина. Это и есть их лицо. Любого из этих можно обыскать, да, которых сегодня назначили. И мы найдем что-то похожее. У кого больше, у кого меньше. И нас главное ведь вот что. Что нас совершенно не удивляют золотые слитки и бабло в доме. Мы бы удивились, я писал об этом, все не успел написать, что, наверное, если бы обнаружили при обыске у него обнаружили полное собрание сочинений Бродского и записи Глена Гульда, вот тут был бы культурный шок у нас. Вот тут разрыв шаблона.
Об этом бы вам не рассказали по телевизору?
Нет, вот как раз об этом стоило бы рассказать, потому что это нечто уникальное. Ведь рассказывать нужно новости, что-то, что меняет картину мира. А тут никакой перемены картины мира. Вор. Очередной вор, который нас учил. Спасибо опять-таки коллеге Левковичу, который раскопал интервью господина Беляининова за эти годы. Все больше про духовность, про скрепы, про нравственность, про державу и так далее, так далее. Вот и на выходе варьё. Варьё. Да? Значит, вот что ведь важно.
В статусе свидетеля, кстати. Статус его ни в чем не обвиняют.
Да, варьё в статусе свидетеля. Я сейчас говорю об общем нашем ощущении. Мы не в суде с тобой, да? Я только хочу... Тут я не могу, чтобы не процитировать еще одного блогера. Николай Васильевич Гоголь. Ибо господин Беляининов не первый, кто пострадал, потерпел на службе за правду, работая на таможне. Первым был Павел Иванович Чичиков. До кучи любимейшей из блогера Гоголя про эту беззаветную работу. Все, что не было под начальством его, это и лучшие минуты программы сейчас. Все, что не было под начальством его, сделалось страшными гонителями неправды. Везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по несколько тысяч капиталу. Несколько тысяч капиталу – это с учетом инфляции, это рублей и почти два века назад. Да? Но вот все это, таможня, пострадал, потерпел на службе за правду. Я думаю, что и в случае с Беляниным закончится как с Чичиковым, то есть выпутается. Что-то мне подсказывает, что поскольку он не Навальный, да, и не Белых, то выпутается. Я даже почти не сомневаюсь в этом, что как-то откупится. По правилам, ну, Сердюкова уже хоронили, да, а вот он какой. Все в порядке.
А, еще одна тема, это уже, наверное, не про элиту, а про нас с вами. Свежий опрос от Левада-центра. 2/3 россиян не знают о так называемом пакете Яровой, об этих поправках, которые были недавно приняты.
А им не нужно.
Почему?
А потому что наше дело телячье. Где привяжут, там и по пословице.
Может, и нам не нужно?
А нам нужно, потому что мы, я надеюсь, радиослушатели, и та часть, которая знает о пакете Яровой, это люди, которые хотя бы пытаются быть гражданами. А значит, их это касается. Да? А людей, которых интересует только, чтобы им в разинутый клюв положили денег, и которые за это будут поддерживать любую власть, им не важно, им ничего не... Им для них ничем не опасен пакет Яровой. Он для меня опасен. Для себя в меньшей степени он тоже опасен. Для Ильдара Дадина смертельно опасен. Для активистов, да, опасен. С нами можно сделать все, что угодно. Уже по закону, по их закону, который не имеет никакого отношения к праву, как всегда бывает в авторитарных и тоталитарных государствах, где все по закону. Но только это бесправие полное. Да? Так вот, для нас это представляет опасность. А для них... Ну, вообще... С населением, конечно, очень хорошо. Сегодня тоже вывесили разом, одновременно, значит, свежие цифры опроса. 40% россиян, им не хватает на еду и одежду, по опросам, 40%, да? Двое из пяти не могут купить себе еды и одеться сегодня. И 86 по-прежнему, это 82, поддерживают политику Путина, который 17 лет ведет страну в этом направлении. Что не хватает на еду. Это называется, мы вышли из
Екатеринбурга. Не срабатывают какие-то причинно-следственные связи
не срабатывают,
у людей.
Не срабатывают.
Ну, может, губернатор виноват.
А ты про пакет Яровой ты мне будешь рассказывать. Да что им пакет Яровой, если они видят причинно-следственные связи, как аборигены австралийские, между половым актом и деторождением. Знаешь, вот антропологи обнаружили век назад, даже меньше, племя в Австралии, такое чудесное. Ну, не видели они связи. И чудесно живут. Сначала тащат его куда-то в кусты по своим надобностям, потом она начинает пухнуть почему-то. Они как-то никак не связывают эти два явления. Вот мы находимся в общественном смысле развития, вот на уровне этих аборигенов. Поддерживаем Путина, но жрать только нечего, одеваться.
Ну, знаете, Виктор Анатольевич, другого народа у нас нет.
Так вот к этому и обращаемся.
И все мы вроде как граждане Российской Федерации.
Совершенно верно, совершенно верно. И в этом есть ловушка демократии, как справедливо замечено давно. Это ловушка демократии. Потому что голос Дмитрия Сергеевича Лихачева и голос вот этого чувака, которому пока пиво, пока водка будет ему всякая власть устраивать, они по одному голосу. А почему-то Лихачевых рождается меньше, чем этих чуваков. Поэтому демократия – это вполне себе ловушка. И поэтому демократия – это игра в длинную. Поэтому на длинных дистанциях демократия выигрывает. А на короткой дистанции...
Владимир Путин 17 лет у власти. Вот уже длинная дистанция.
Где тут демократия-то? Так, он прекратил демократию. Вот если бы не было
Путина... Выигрывает.
Нет, это не демократия. Это как раз не демократия. Он прекратил развитие. А вот в длинную, когда счет идет, как в Англии, этого стриженного газона, на столетие, то мы видим результаты. Совершенно очевидные. Туда едут люди. Да, там выше социальные гарантии, лучше медицина, защищеннее человек, дольше живет в конце концов, да, и так далее. Полицейские английские, опять-таки. Это достигается длинной работой демократии. Потому что тут надо объяснять, апеллировать к мозгу. А популист, демагог апеллирует к худшему, что есть в человеке. И, естественно, на коротких дистанциях побеждают популисты и демагоги. А дальше их уже хрен столкнешь, когда они укоренились у власти, что Эрдоган, что Путин, что Мугабе вышеозначенный. Уже потом...
Эрдогана вон все поддержали, когда была попытка переворота.
Кто все?
Ну, мировые лидеры осудили попытку переворота.
Да, замечательно. Эти мировые лидеры сейчас огребут. Посмотрим на поведение этих мировых лидеров в ближайшее время. По крайней мере, мы видим сейчас, что уже происходит в Турции. Мы уже видим, что это никакого отношения, никакой демократии не имеет. И это тоже ловушка демократии. Что прийти к власти, как мы знаем по опыту, и Гитлера, и кого угодно, и Путина. Прийти к власти можно с помощью демократических инструментов, а потом окопаться. Да, и забетонировать. Вот что мы видим сегодня в Турции.
Сейчас делаем перерыв, буквально несколько минут. Это программа «Особое мнение». Мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня сегодня Виктор Шендерович. Кстати, по поводу популистов, демагогов, людей, которые побеждают. Значит ли это, что господин Трамп будет следующим президентом США?
Это не значит, что господин Трамп будет следующим президентом. Но если сравнить
вот
всего...
И говорит, что будет рассматривать вопрос о законности присоединения Крыма, о санкциях.
Да,
это
понятно.
Уже на нас, видимо, работает.
Конечно. Значит, тут есть две темы. Первая. Популизм работает, и мы это видим как раз на примере Трампа, потому что его шансы рассматривались как довольно клоунские и ничтожные вначале, а сейчас всерьез говорится о том, что он может быть президентом Соединенных Штатов. Популизм работает на всю голову. Значит, тут есть тема, которая... давай сначала про Трампа. Сначала про Трампа и российские надежды в связи с Трампом. Вот он заявил, что там... А Крым признает и всякое такое.
Санкции,
да. С ними тогда.
Уже все практически говорят ура-ура.
Понимаете, в том-то и дело, что мы, конечно, ведем себя... либо те, кто это принимает такие решения, делают вид, что они дурачки, либо они на самом деле дурачки. И не понимают, что Трамп до выборов президента и Трамп после, если он пойдет в Белый дом, не имеет одно к другому вообще никакого отношения. Во-первых, Трампу накласть на Крым, как и на весь остальной мир, вместе с Россией. Да? Трамп демагог. Трамп популист, социальный демагог, он будет говорить то, что принесет ему голоса сегодня. Это разновидность Жириновского. Очень талантливая. Да, не менее талантливая, безусловно, чем и не менее вульгарная, чем Жириновский. И значит, он будет иметь успех у пипла. У пипла. И чем ниже образовательный уровень, тем больше успех будет иметь социальный демагог. Его интересуют только голоса. Благо, один голос, что Вуди Аллена, что какого-нибудь, значит, Ротнека, это все равно один голос. Да, и он работает на людей, так он точно делит аудиторию, он говорит то, что приятно слушать.
Еще есть голос выборщика тоже.
Да, совершенно верно. Но тем не менее. А вот если представить себе, что он приходит в Белый дом, что-нибудь, скажите, может кардинально поменяться? Скажите, кто-нибудь расскажет нашему Владимиру Владимировичу о том, как устроена американская политическая система? Или он будет думать, что Трамп это Уго Чавес какой-нибудь, или там Мугабе, или Путин, что может прийти и все перекрышевать? И что приход Трампа изменит что-нибудь в американской политической системе? Независимость Конгресса исчезнет, куда-нибудь Сенат исчезнет, независимый суд, независимая прокуратура, независимые СМИ. Да Трамп, если на его голову станет, если он не станет президентом, это для него счастливый случай, он помелькал, капитализация увеличилась, реклама немыслимая, да? Да, по бизнесу очень все хорошо. Если он на его голову станет президентом Соединенных Штатов, а он начнет огребать так, как он никогда в жизни не огребал, потому что с политической системой Соединенных Штатов Америки я не предвижу, что случится что-нибудь кардинальное, как справедливо кто-то заметил, что Рузвельта пережил, и Трампа переживет политическая система Соединенных Штатов. Но это их головная боль, они посмотрим, как с ней справятся. Не сомневаюсь, что в перспективе справится. Мы-то чего лезем туда? Мы-то чего стараемся? Мы-то почему? Мы, я имею в виду администрацию Владимира Владимировича. Мы ведем себя как шпана. Претендуем на статус великой державы, а ведем себя как шпана. Да, с этими хакерами, с этой работой на одного из кандидатов. А это для американцев очень чувствительная тема. Участие Путина вот такое полууголовное, да? Если выяснится, что это действительно так, что Россия участвовала во вскрытии почты демократов, да, то для Америки это очень чувствительная тема, которая в перспективе означает, с учетом возможностей государств, понижение, очередное понижение России в статусе, очередное подтверждение. Есть куда ниже. Да, они есть куда ниже.
Так, с одной стороны, вы говорите, что всем на нас наплевать, а с другой стороны, говорите, нет, вот они там относятся к этому серьезно.
Нет, это унижение для них.
Может,
это
наплевать на нас?
Это вызов. Нет. Замечательно, я сегодня много цитирую коллег, Саша Гольц сформулировал, тем не менее, замечательно, что ведь санкции – это не спасение России, не помощь России, это санитарные меры для Запада. Они говорят, ах, вы так пахнете, извините, мы вас отдаляем от себя. Мы ставим санитарный заслон, вот и все. Это их санитарная мера. Санитарные меры могут быть и дальше повышены по отношению к нам. Мы своим поведением подтверждаем, что мы заслуживаем именно такого отношения. Мы ведем себя как шпана, похулиганили и рады. И воспринимаем это хулиганство в очередной раз. Что с облетом авианосца, что с этим, да? Мы воспринимаем хулиганство как победу. Понимаете, рискованная метафора, но понимаете, павиан имеет право подойти к клетке и показать задницу почтенной публике. Никто ему не может в его клетке это запретить сделать. Публике никто не может запретить отойти от этой клетки и перестать кормить этого павиана.
Ну, может, кому, вы ради этого и приходите
кому,
к клетке Виктора Анатольевича.
Кому хуже в этом случае? Павиан пребывает в огромной гордости, потому что он на весь мир показал большую красную задницу. Кстати, красная – это очень удачно. Но тем не менее. Значит, пока... и что дальше? Мы сковырнем Америку этой задницей красной. Вот тем, что мы там вскрыли почту демократов. А вскрыли страшные вещи. Что оказывается, на свете
непонятно,
демократов...
Мы это или не мы.
Ну, скорее всего, мы. Но даже если не мы...
А у нас такие талантливые хакеры?
Может быть. Но вторая тема. Что мы ассоциируемся с уголовщиной после Мельдония, после того-сего, мочи, после всего
Мельдонию Крыма. Мельдонию же реабилитировали.
Крыма, подожди, после Крыма. А мы ассоциируемся, вот вся последняя, особенно по нарастающей, мы ассоциируемся с уголовщиной крупной или мелкой. Это уже репутация. Это уже репутация. Очень прискорбная репутация, которую мы каждый день подтверждаем, эту репутацию. Так вот, я просто хочу сказать, что есть американские проблемы в связи с Трампом и проблемами, вызовами, которые вот на этих выборах. Совершенно очевидно, что Америка получила, так сказать, легкую оплюху вот этим выбором. Между Трампом и Сандерсом, между социалистом, который предлагает там ликвидировать банковскую систему, и Трампом, да, и вынужден выбирать довольно...
Сейчас сам Хиллари Клинтон.
Да, я говорю о выборе, который был, крайних выборах, да, двух векторах, я в курсе. И вынужден будет, видимо, выбрать довольно средний и довольно мутный вариант, не продвигающий Америку никуда дальше, безопасный вариант, относительно стабильный вариант Хиллари Клинтон. Это вызов для американского сознания. Но там есть инструменты для обработки этого вызова. Разговор про другое. Мы-то что делаем в этой ситуации? Мы-то какое место занимаем? И вот здесь, конечно, в очередной раз, ну просто в очередной раз, поведение шпаны. При том, что мы каждый раз страшно надуваемся и обижаемся, что нас не воспринимают как великую державу.
Слушайте, ну раз наша репутация уже так испорчена, практически безвозвратно,
то
стоит ли менять свое поведение?
Ну,
разве можно как-то исправить ситуацию?
В зависимости от задач. Если ты решаешь делать себе карьеру среди шпаны, то продолжай вести себя как шпана и выигрывай конкуренцию у шпаны. Если ты планируешь как-то по-другому, а я сейчас говорю о стране, не о Путине, потому что Путин уходящий на то так или иначе в политическом смысле. Что дальше-то, если мы настаиваем на том, что мы собираемся и дальше поворачиваться к миру красной задницей, павианией, и радоваться по поводу того, значит, как на нас реагируют, и считать это своей победой, что мы всех оскорбили, да, и нарушили все правила, и вот теперь с нами вынуждены считать, да, но это с ядерным оружием, в клеточке-то ядерное оружие, так бы давно вычистили этого павиана обратно в Африку. И судьба, так сказать, ну, вот есть Средняя Азия.
А чего бы они вдруг стали его вычищать? Виктор Анатольевич, мы независимая страна.
Так вот, секундочку, я и говорю.
Это наши дела внутренние.
Это наши дела внутренние до тех пор, пока мы не лезем с агрессией, с интервенцией на территорию других стран. Это наши дела внутренние, пока у нас нет ядерного оружия. А вот наличие ядерного оружия в Северной Корее или в Иране, это не внутренние дела Северной Кореи или Ирана.
Вон, смотрите, знаете, как часто начинают в таких дискуссиях вспоминать США, которые там демократию насаждают, то в Ираке, то в Ливии.
Есть проблемы с насаждением демократии.
Это опасная история.
Это не опасная история. В ней надо просто разбираться очень подробно.
Кому можно, а кому нельзя.
Нет, то только вопрос в том, что Америка не прибавила ни квадратного метра своей территории за последние полвека, как минимум. Да? И Америка после Ирака ушла оттуда. И Лукойл выиграл тендер в Ираке, побежденным американцами на нефть. Значит, они насадили правила, но не стали хапать и пилить. Обрати внимание, Лукойл выигрывает тендер в Ираке, завоеванным американцами. Это к вопросу о правилах. К вопросу о правилах. Если мы хотим дальше жить по павианьим правилам и гордиться этим, то мы на правильном пути. Если у нас у 140, среди 140 миллионов есть сколько-то десятков миллионов, которые предполагают, что в этой стране должны жить их дети, по человеческим правилам, то надо сейчас хотя бы начинать думать о том, как поменять эти правила. Смысл сегодняшнего нашего разговора только ведь в этом. Мы же ничего сейчас не изменим.
Конечно, но в руках простого гражданина, который связывает свое будущее с своей страной, хочет здесь рожать и воспитывать детей, да. Инструменты какие? Вот у нас выборы в сентябре, окей.
Это мы не инструмент, это инструмент декорации. Нет. Значит,
все.
Значит, понятно. Значит,
или в суд пойдем, как Путин рекомендует каждый раз.
Таня, это простая история. Отложенного штрафа, о котором я в этой студии говорил 118 раз. Отложенный штраф. Люди будут платить за свою тупость, за свою безграмотность, за свою лень. Да, вот будут платить, к сожалению. Всегда платили, везде платили. И мы будем платить. К сожалению, будут платить дети. К сожалению, будут платить в основном не те, кто виноваты в этом. У истории, история, к сожалению, да, наказывает, бьет по площадям. По среднему арифметическому бьет. И это не бывает исключений. И за наше расслабление 20-летнее, да, за наше ковыряние в носу, за наши осанны, за нашу готовность отдать ради пайки свободу, мы будем платить. И мы, и дети.
И до седьмого колена.
Нет, вот можно этого избежать. Дальше вопрос, извини, про мозги. Никто не мешает человеку быть чуть-чуть умнее, чем был вчера. Сегодня есть интернет, есть возможности, и есть, к сожалению, эти все перемены должна осуществлять элита.
С патриарших прудов?
Элита. Нет, не с патриарших прудов. Нет. Нет. Лихачев, Аверинцев, Сахаров. Нет, не с патриарших прудов. Скорее, с Ленинского проспекта, если уж говорить о научной элите, да, с проспекта Вернадского. Элита, интеллектуальная элита, которая может обитать в Воронеже, в Липецке, в Петропавловске-Камчатском. Интеллектуальная элита должна создавать новые правила. Сейчас по этим правилам невозможно жить, но можно хотя бы начинать о них разговаривать и настаивать на этой теме. Настаивать на том, что павианье поведение позорит страну, а не является победой страны. Агрессивно. Настаивать на том, что надо возвращать правила разделения властей, общественный диалог, свободную прессу, независимый суд. Настаивать на том, что либерализм – это не ругательство.
Кто услышит этих людей, которые будут настаивать?
Ну, смотря где они будут настаивать. Кто услышит, тот услышит. Есть старое диссидентское правило, правило вытянутой руки. До кого дотянешься? Эрика берет 4 копии. Брала. А сегодня интернет. До кого-то дотянешься. Значит, вот и все. А если, как я цитирую, уже соль потеряет силу, на цитате и закончить из Матфея, то кто сделает ее соленой? Если мы будем молчать в тряпочку и присоединяться к празднованию павианьего поведения, туда и нам и дорога, значит.
Это было особое мнение Виктора Шендеровича. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.